Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Деньги 24. Меня все так же зовут Константин Цыганков, а это, вы не поверите, все так же наш традиционный дайджест основных экономических и финансовых событий этой недели с нашей исключительно субъективной точки зрения. Ну и давайте начинать. Первая история, которая меня заинтересовала, касается нашей отечественной промышленности. Смотрите, был опубликован индекс деловой активности S&P Global в сфере закупок, это индекс PMI, как раз-таки обрабатывающих отраслей Российской Федерации. И он вырос, ура, 50,7 пункта в июле. Прошлое значение 50,3 в июне и 48,8 в мае. Позитивная составляющая в чем? Что этот показатель, индикатор, если выше 50, это свидетельствует о благоприятной обстановке, это свидетельствует о росте обрабатывающих отраслей. Если индикатор находится ниже, это означает стагнацию. Мы много раз рассказывали про данный показатель, он то вниз, то вверх идет, но здесь хотя бы тенденция, что два месяца подряд, получается, июнь и июль, этот показатель увеличивается. Что касается базы, то есть о чем сообщает нам S&P Global, это самый быстрый рост за 18 месяцев, то есть с января 2025 года. Намечается усиление внутреннего спроса, увеличение объемов производства и новых заказов, но исключительно внутри страны. При этом экспортные заказы обрабатывающей промышленности сократились. Здесь также прослеживается снижение спроса со стороны клиентов на ключевых международных рынках. Наверное, многие сейчас удивлятся, а что, неужели Россия поставляет обрабатывающую продукцию в другие страны? Да, поставляет. И в Китай, кстати говоря, в том числе, нам тоже есть что продать. ЕАЭС, в Южную Америку и, разумеется, Африку. Мы отправляем достаточно большие объемы продуктов обрабатывающей промышленности. Но при этом еще у нас снижение численности сотрудников. Здесь история, связанная, мы с вами много раз об этом говорили, не то что с сезонностью, а с объемом заказов. То есть, когда у тебя предприятие получает большой заказ, да, у тебя есть временный лаг на то, чтобы найти людей, подготовиться, начать производство, в это время хантеры, так называемые, находят людей и начинают этот активный проект. Проект закончен, идет сокращение. Вот по международным рынкам у нас финита-ля комедия, поэтому часть людей из компании уходит. Темпы сокращения рабочих мест все-таки замедляются, это самый низкий уровень за 4 месяца, то есть это сокращение тех заказов, которые уже были отработаны. Такой вот позитив, казалось бы, 50.7, это не меняет перспектив, в принципе, всего сектора обрабатывающей промышленности, как минимум на этот квартал. То есть, по мнению участников рынка, динамика промышленности, внимание, будет максимум слабоположительной. То есть прогноз на весь квартал – это спад от 0,3% до роста как максимум 1,5% в годовом соотношении. Раньше рост обработки, если брать там 23-й, 22-й, там даже 24-й год, был в разы и разы больше. Это был такой ключевой двигатель всего прогресса именно с точки зрения ВВП. То есть тенденция – это хорошо, то, что он растет, да, но и серия «Открывать шампанское» пока рановато.
Браво!
Что является ключевыми останавливающими факторами на текущий момент для роста российской экономики? Смотрите, во-первых, это ограничение нефтепереработки. По понятным причинам, это атаки противника на нефтеперерабатывающие заводы, которые выводят их из строя. Там, опять-таки, оценки разнятся, какой объем мощностей сейчас выбит, да, но это влияет именно на производство, то есть это производство в расчет сектора не уходит. Далее, жесткое ДКП, которое мешает инвестиционным проектам и даже в том числе мешает иногда ремонтом. По последней истории мы рассказывали вам про страховку, которую люди не могли получить, из-за чего не могли запустить ремонт на НПЗ. Другие участники рынка говорят, что бог с ней страховка, страховка, мол, подождет. Мы пытались кредит взять на то, чтобы там отремонтироваться или запустить дополнительный проект там, второго НПЗ, который находился в процессе производства, но по таким ставкам это просто-напросто было самоубийством для участников рынка. Однако позитив прослеживается по отдельным отраслям, как обычно это машиностроение, плюс добыча металлических руд, выпуск продукции двойного назначения и немножко может быть фармацевтика. То есть те самые старые добрые военные рельсы, военная экономика, которая и двигает общий производственный сектор. Что касается мирного сектора, то он идет очень сильно под ставк, превеликому сожалению. Дальше давайте посмотрим на официальные данные Росстата. Индекс промышленного производства первое полугодие тоже рос, но несущественный 0,4%. Для сравнения, первое полугодие 2025 был 0,8%. Первый квартал этого года плюс 0,3, второй квартал плюс 0,6. По прогнозу Минэка на конец года будет 0,6 после роста 1,3 в 2025 году. То есть все эти цифры нам говорят об одном. Промышленность еще работает, И я уже, как говорил, в первую очередь это промышленность оборонная. Все остальное там плетется очень далеко в хвосте. Но даже ее темпы производства уже не вытягивают весь этот промышленный сегмент, к превеликому сожалению. Есть позитивный сигнал, он двоякий, мы еще о нем тоже поговорим. Это данные по потребительской активности. Нашей с вами, дорогие друзья, потребительской активности во втором квартале, она выросла на 6%. Если мы говорим за полугодие, то это рост на 4,8 против 2,4 в прошлом полугодии. Имеется в виду, что наша с вами потребактивность, наш с вами спрос может как раз-таки толкнуть обрабатывающую промышленность мирного сегмента на дополнительное производство. То есть мы больше покупаем, компании больше зарабатывают, больше начинают производить и так далее. Но эта история работает и в двух направлениях, потому что многие могут спросить, а откуда деньги на эту самую потребительскую активность? Об этом тоже поговорим. Пока подведем такую черту, в принципе, я уже этот вывод сделал. Промышленность, она живая. Она жива-здорова, все еще существует, но не перспективная. Перспектив пока здесь не видать. Зомби-промышленностью, которая живет исключительно вот этой обработкой военного сектора, я тоже пока ее назвать не могу ни в коем случае. Нет, это неправильное решение. Если мы даже хотя бы берем наши высокотехнологичные кластеры, то есть это и московский кластер, и кластеры других регионов, то они все равно показывают позитивную динамику. В первую очередь за счет субсидий от государства и от городов конкретно. То есть здесь промышленность еще продолжает быть, но без дешевого кредита, повторяюсь, без инвестиционного развития и без дополнительной все-таки поддержки со стороны государства, и что уже говорить, без дополнительных кадров, как бы обеспечить полноценную гонку, чтобы вот мирная промышленность догнала военную, пока не представляется, к сожалению, возможным. Но опять-таки потребительский спрос от этого тоже очень многое зависит. Поговорим про рубль. Мы уже про него говорили в прошлом дайджесте, но весь август, я думаю, будет посвящен этой злободневной теме. Смотрите, рубль уже третий месяц подряд снижается к корзине основных валют. Получается, в июне было минус 9%, в июле минус 2%, и вот август тоже снижение продолжается. Тестировали на этой неделе 82%. Какие базовые причины мы здесь можем выделить? Ну, во-первых, смотрите, это снижение экспортной выручки, потому что Urals в том же самом июле стоил $59.02. Это официальные данные Минэка. Следовательно, поступления от продажи нефти, они снизились. И объем продажи валютной выручки на внебиржевом рынке, межбанковском рынке, он также сократился. То есть уменьшение предложения — это первое. Второе. Ушел пик так называемых налоговых выплат. Налоговые выплаты были у нас на пике в июле, получается. Ну, до этого самые большие выплаты были еще и в мае, но в июле были дополнительные, когда, опять-таки, экспортеры, получившие валютную выручку, еще больше ее продавали именно для расчета по налогам. Все, пик отошел, и он еще будет ближе к концу года. И стандартные такие выстрелы, если позволите такой термин, в конце каждого месяца, когда определенного рода налоги нефтяникам тоже нужно будет платить. То есть это опять-таки говорит о уменьшении предложения валюты. При этом у нас рост импорта. Вы спросите, откуда? Смотрите, официальные данные. Данные по импорту автомобилей в Россию. Это раз. Второе, что также подсвечивает эти данные, говорит об их корректности, это объем продаж автомобилей. В июле было 120 с лишним тысяч новых автомобилей продано, новых. В брать, если нарастающим итогом с начала года, то там 700 с лишним тысяч автомобилей новых было продано. Это большей частью автомобили импортные. Вот в июле у нас в 7 раз выросли продажи Мазды. На 80% выросли продажи Тойоты. Хотя, казалось бы, эти машины ушли из России, но китайские автомобили, именно Mazda и Toyota, собранные там, поставляются в нашу страну. Так что рост импорта у нас присутствует. Плюс к этому смотрим на тренд первых 5 месяцев от Банка России по профициту, именно сальдо торгового баланса. Здесь тоже, опять-таки, фокус смещен в сторону импорта. То есть объемы закупок, они постоянно увеличиваются. Ну и дополнительный спрос на валюту создается туристическим сезоном. Понятное дело, что огромное количество россиян лишено возможности ездить за границу, просто по той причине, что у них нет столько денег. Но те россияне, которые могут себе это позволить, они создают спрос на валюту, потому что все равно ты летишь, скорее всего, либо в турецкий регион, либо в регионы Юго-Восточной Азии. Но у кого совести нет, тот летит, разумеется, в Европу. Соответственно, и опять-таки, создавая этот внутренний спрос здесь, в стране, ты курс так или иначе меняешь при сокращении его предложения. Дальше добавим дополнительная конвертация валютной выручки в рубли. Это была выплата дивидендов экспортно-ориентированными компаниями. Ну и последний эпизод, это, разумеется, бюджетное правило, которое тоже играла свою роль. Здесь очередная история на тему бюджетного правила. Минфин в августе и в сентябре увеличивает покупку китайских юаней и золота в резервы по бюджетному правилу. То есть это дополнительный фактор ослабления. ослабления рубля. С 7 августа по 4 сентября 2026 года на покупку валюты будет направлено 136 ярдов рублей. Да? Это эквивалент 6,5 миллиардов ежедневно. В прошлом периоде 7 июля, 6 августа было чуть меньше 5,5 ярдов, а с 5 июня по 6 июля было так вообще 10 ярдов. Да? Но если смотреть чистыми покупки, то есть это учитывать зеркалирование со стороны Банка России, то получается 5,9 миллиарда. Спрос присутствует, поэтому в августе рубль больше имеет шансов реально на продолжение ослабления. И опять-таки ослабевать он перестанет и откатываться обратно начнет только при изменении тренда, то есть увеличении объема продажи валютной выручки. Это всегда ближе к концу месяца, ну и при сокращении того же самого импорта. Плюс к этому участники рынка выявили дополнительные факторы для ослабления рубля именно вот в августе в этом месяце. Смотрите, первый – это рост импорта топлива. То есть импорт топлива начался, по большому счету, месяц назад, но платежи могут быть отсроченными. То есть это классическое…
Утром стулья, а днем деньги.
Можно.
Вот здесь, возможно, эта история работает с Китаем и с Индией, как со старыми партнерами. Возможно, какой-то там взаимоотчет где-то есть, но вряд ли. Поэтому сейчас топливо поступило, и вот платежи импортные за его покупку, они, собственно говоря, также создают дополнительный спрос на валюту. Ну и здесь такая притянутая за уши история, на самом деле, это дополнительный спрос со стороны ритейлеров, которые закупают дополнительную продукцию после ее потери. Вот удар, к сожалению, по складам прошел, то есть противник нанес этот подлый удар, склад сгорел, сгорела, соответственно, продукция. И по мнению некоторых участников рынка, ритейлеры могут не бороться с Wildberries на тему там страховки, не заниматься тем, что они публикуют кружки и публикуют, соответственно, как его, эти вот сообщения в социальных сетях, что все плохо. Они занимаются бизнесом, берут валюту и закупают новые партии товара, чтобы их реализовать и, опять-таки, получить хоть какие-то деньги. Но насколько этот фактор все-таки вот рабочий, я все-таки пока сомневаюсь. Все-таки удары начались где-то в середине июля, вот, и думать, что они вот обеспечили какой-то дополнительный спрос, пока не представляется возможным. И добавим сюда дополнительные заметки от Центрального банка, которые подчеркивают всю эту картину. Смотрите, объем торгов валютой оказался на максимуме с декабря 2024 года 16,8 триллиона. Они фиксируют повышенный спрос на валюту от нефинансовых компаний. Нефинансовые компании 90% это импортеры. То есть здесь не только ребята, торгующие на маркетплейсах, но и в принципе импортеры. То, что мы говорили, увеличение импорта. Плюс 24% рост спроса на валюту. И вырос объем покупок физлицами. Отпуска. 135 миллиардов рублей. В среднем за 12 месяцев до этого было 85 миллиардов. То есть чуть меньше, чем в два раза. Но вот такой вот скачок по закупке валюты со стороны физлиц. Либо это очередная попытка вывести бабосики из страны. Осуждаем, презираем. Либо это вот опять-таки отпускной режим у людей.
Тагил!
Тагил рулит, красава!
Но выводы, как я опять-таки повторюсь, мы делаем, у рубля в августе куда больше причин для снижения, нежели чем для укрепления. Если и отскок хотя бы какой-то незначительный будет, то не раньше конца августа, по моему скромному мнению. И, разумеется, еще одна история важная – это история, связанная с вкладами и наличными деньгами, что неплохо так бьется с нашей историей, опять-таки, по заморозке вкладов, которую мы недавно вам выложили. Получили много вопросов, комментариев, презрения, объяснения, что мы не правы, где мы не правы, почему мы не правы и так далее. Сейчас вот в этой теме я пытаюсь часть из этих вопросов, кстати говоря, параллельно раскрыть и ответить на них. Смотрите. Инфоповод. Сообщение. За июль россияне забрали из банков 643 миллиарда рублей. Факт? Факт. Это официальные данные Банка России. Базара нет. Соответственно, база для этого является изменение наличных денег в обращении. Официальная статистика Центробанка. Значит, 643 ярда. Это плюс 40% к июню. В июне забрали только там 450 миллиардов рублей. Тоже факт. Дальше. Это максимальный показатель с начала года. Максимум до этого был в апреле – 607 ярдов. И с начала года это получается 2 триллиона 160 миллиардов забрали из банков. 2 триллиона 160 миллиардов. То есть можно… А, вот оно, началось, приехали. Но давайте спокойненько. Прям вот открываем, вот я специально выписал все эти суммы. Почему-то никто не рассказал, что в январе, наоборот, был приток. В декабре, к примеру, прошлого года всегда забирали деньги со счетов и вкладов, да, для того, чтобы их потратить, купить новогодние подарки, купить себе туры какие-нибудь, кто мог это себе позволить, было. Но в январе, после того, как кто-то получил премии, люди занесли в банки и положили 386 ярдов. Это было. Дальше, вот февраль, к примеру, сняли только 180 миллиардов. Не так уж много. Потом наметился рост. В марте 285. Но в среднем по больнице не самая страшная категория. И вот, соответственно, апрель 607. Почему в апреле сняли 607? Давайте подумаем. Потому что мы все умрем, потому что сейчас вот это отток денег из вкладов, потому что все заморозят, или майские праздники, может быть, ожидаются. Я вот на майских праздниках снимал наличные, в апреле я их снял, потому что я летел в Самару, а я читал, что в Самаре отключают мобильный интернет, потому что дроны противника, которые надо сбивать. Отключают мобильный интернет, расплачиваться как? Налом. Вам не кажется, что вот эта сумма как раз-таки возникла именно по этой простой причине? И, соответственно, майская 381 ярд, она это подчеркивает, потому что сокращение в два раза, майские праздники отгудели, все обратно вернулись. Логика в этом есть? Есть. Дальше, июнь, да, у тебя скачок на 450 ярдов, и июль 643 ярда. А может, потому что, опять-таки, лето и период отпусков, люди запасаются валютой для того, чтобы тратить ее, опять-таки, повторяюсь, тратить там, где иногда отключается мобильный интернет. Это наш российский юг. Ростов, Сочи, Геленджик, Адлер, Крым, дорогие друзья, Кавказ. Нет? Не бьется этой вашей логикой? Хорошо. Давайте тогда сделаем предположение, да? Если деньги уходят с банков, получается, значит, их забирают со счетов и вкладов, так? Ну, если у нас спрос на наличные, откуда-то эти деньги забрали? Со счетов и со вкладов. Логично. Вопрос. Для чего? Для того, чтобы опять-таки вот тратить на себя, на жизнь, потому что там чего-то бояться и так далее? Непонятно. Давайте попытаемся на него ответить. Смотрите. 1 июля. Данные Банка России. Депозиты юридических лиц. Почти 39 триллионов рублей. Объем депозитов сократился на 1,3 триллиона. То есть юрики с депозитов 1,3 триллиона вывели. Но есть нюанс. Остатки на счетах, с которых обычно они осуществляют платежи, 24,3 триллиона. И здесь больше 2,5 триллионов прибыло на эти счета. Логика. Часть денег с депозитов забрали, чтобы перевести их на счета, для того, чтобы расплачиваться с контрагентами. Это предположение ничем не хуже, чем любое другое. Идем дальше. Средства физических лиц. Смотрим. Вклады. 46,8 триллиона. Прирост на 586 миллиардов. Остатки на счетах. 20 триллионов 248 миллиардов. Прирост 610 миллиардов. Вопрос логичный. Если мы, одна статистика показывает, что деньги забираются наличными, а другая статистика показывает прирост по вкладам. Как это работает? Как это связано? Есть ответ. Идем в агентство по страхованию вкладов, АСВ. Они тоже очень пристально и красиво считают наши денежки по вкладам и делают это таким образом, что они делят нас, вкладчиков, и наши вклады на категории. Соответственно, и категорий таких вот несколько. И вот мы смотрим на структуру вкладов физлиц в первом квартале. Структура имеется в виду вклады до 1 000 000 рублей, вклады от 1 до 3 миллионов, вклады там от 3 до 10 и свыше 10 миллионов. И смотрите. Единственное, что снизилось, это вклады до 1 000 000 рублей. Минус 7,3%. Вот откуда было снятие наличных. То есть люди, которые положили небольшие суммы до 1 000 000 на краткосрочные вклады, чтобы немножко по ним заработать, эти денежки оттуда и забирали для того, чтобы потратить их либо там на себя, на отпуск или на панику, почему бы нет. Вот они. А те, соответственно, люди, у которых денег было больше, по всем ним прирост. То есть они дополнительно принесли деньги в банки. Дальше еще одна удивительная статистика. АСВ посчитал, как распределяются люди с этими вкладами. И получается, что вкладчиков, у которых до 1 000 000 рублей лежит в банках, 95%. То есть, условно говоря, в банках имеют вклады 100 человек. И 95 людей имеют вклады до 1 000 000 рублей. Это вот официальная российская статистика, так оно в России. Но при этом, смотрите. Вот эти самые 95% вкладчиков хранят на вкладах, внимание, 14,3 триллиона рублей. 22% от всего объема. Фиксируйте. 95% людей имеют 22% всего всех денег, и это 14,3 триллиона. 0,2% вкладчиков хранят на вкладах почти 20 триллионов, и это 31% от всего объема. Это, конечно же, классическое, вот это, что 2% населения людей владеют 99% всех богатств. Это вот подтверждается, по крайней мере, для России конкретно. Но идея в чем? Отток денег происходит именно по коротким деньгам и по очень малому объему этих самых денег. Соответственно, те люди, которые продолжают хранить эти деньги в банках, они хранят там большие суммы. И по логике вещей, если была бы паника, если было бы плохо, забирали бы те деньги, которых там много. Но уходят именно те деньги, которые вот люди клали вот премию получил, еще что-то получилось, вот этот до миллиона, 50 тысяч, там 70, 100 тысяч, хотя бы сколько-нибудь заработать, чуть-чуть свободных денег. И вот эти свободные деньги сразу, соответственно, из системы улетают. При этом дополним, за последний месяц у нас банки повысили свои ставки по вкладам. Вот смотрите, на изменение ставок с 27 июля, среднее, на 3 месяца 13,76 плюс 0,61. На полгода 13.03 плюс 0.26, на 12 месяцев 12.37 плюс 0.46. Логичный вопрос. Зачем банки повышают ставки по вкладам, учитывая, что Банк России ключевую ставку снизил? Логичный ответ. Потому что им нужна дополнительная ликвидность. На этой неделе было огромное сообщение о том, что начался кризис ликвидности и банковский сектор. То есть что имеется в виду? Банки, получая наши вклады, сразу их отправляли в дело. Я убежден, что большая часть этого дела были не кредиты, что должен коммерческий банк делать. Брать наши деньги по вкладу, отдавать их в виде кредита, зарабатывать проценты по этому кредиту, большая часть себе в карман, да, и чуть-чуть вот этим по вкладам выдаваться. Банки сохраняют определенный объем денежных средств под кредиты, учитывая, что сейчас начался небольшой кредитный прирост. В прошлом месяце был триллион рублей на кредиты было выделено. Да, там снижение только по ипотеке на 25%, зато кредиты наличными сразу выросли, опять-таки отпускная история. Но еще банки эти деньги просто брали и отдавали государству через инструмент ОФЗ. То есть все наши вклады уже давным-давно лежат в ОФЗ. А отсюда и возникает кризис ликвидности. То есть банки уже все, что у них было, все, что они нажили непосильным трудом за наш с вами счет, они вот в эти ОФЗ и направили, чтобы получать процент даже больше, чем ключевая ставка, потому что государству необходимо закрывать бюджет, и они строят вот эту самую пирамиду ОФЗ, твою мать. Извините за выражение, мне это бесит, сама эта история. Но они ее строят, и банки вписываются в эту историю. И все деньги они туда направили, ликвидность закончилась свеженькая, Минфин отменяет у нас новые аукционы по ОФЗ. А как эти новые деньги дополнительные привлечь? Только повышением ставки. То есть им нужна дополнительная ликвидность для того, чтобы дополнительно эти деньги вкладывать в ОФЗ. Вот и вся история, на мой личный взгляд. Просто привлекают дополнительные средства под эту историю. При этом, смотрите, у нас завирусилось на этой неделе сообщение от финансового директора Сбера, которое он якобы сделал на встрече с инвесторами. Сегодня банки имеют средства только для того, чтобы кредитовать клиентов. Это их основной бизнес. А ОФЗ можно покупать, тем более без особой премии, когда у тебя есть свободная ликвидность, и ты в ней уверен. Сегодня ситуация обратная. Я очень долго пытался найти вот первоисточник, то есть где, когда и что он это сказал. И знаете, на что я в основном натыкался? Это либо сообщения Moscow Times, Financial Times, Bloomberg, любых других западных источников. Это сообщения, которые вирусятся в фейсбуках, в инстаграмах и так далее. В других российских источниках я этой фразы не встречал. И подтверждения, что господин Скворцов, финансовый директор Сбера, произнес эту фразу, у меня нет. Просто потому, что после вот такой фразы, если бы он ее сказал, несмотря на всю либерасность господина Грефа, ну, вот этот финансовый директор уже, скорее всего, в Сбере бы не работал, потому что ну, как бы не по-пацански и не по понятиям, извините, такую фразу произносить. Вот. Но вполне вероятно, что она либо была вырвана из контекста, либо это просто самый настоящий вброс, который вот произошел. Если вы были на этом сборище, если вы напрямую слышали эту фразу, обязательно напишите в комментариях, если я не прав, вырвана она из контекста, или он пришел и рассказывал, что мы Сбер, крупнейший банк страны, у нас кризис ликвидности, у нас нет денег. Вот потому что именно так она интерпретируется во всех западных вражеских СМИ. Соответственно, как оно на самом деле, большой вопрос. Ну и плюс к этому, что забавно, в июле Никвалы вывели из фондов облигаций как раз-таки почти 90 миллиардов рублей. Максимальный месячный отток в номинальном выражении за всю историю с 98 года. Зато знаете что? 90 ярдов из облигаций вывели и там что-то 600-700 миллионов вложили в акции. И они это еще продавали как победа. Прям вот. Молодцы, красиво. Что думаете обо всей этой истории? Верите ли вы в пирамиду ОФЗ? Продолжаете ли хранить деньги на вкладах? Или давным-давно все оттуда забрали, перевели в доллары и теперь кайфуете где-то в другой стране и любите Россию на расстоянии? Обязательно тоже пишите в комментариях. И на этом все, дорогие друзья. Наш традиционный дайджест подошел к концу. Как обычно, напоминаю, мы есть на всех площадках. На всех площадках мы теперь выходим абсолютно в одинаковом хронометраже. Ничем наши видосы не отличаются друг от друга. Смотрите нас там или слушайте, где вам удобнее. Слушать на Яндекс.Музыке на подкастах, смотреть богомерзкие ВК-видео, богопротивный Рутуб, Ютуб запрещенный, телега замедленная, Макс на парковке ловящий и Яндекс.Дзен кому-то, наверное, нужный. Мы там везде есть, на каждой из этих площадок можете нас смотреть, повторяю, где вам удобно. А это были «Деньги 24», меня зовут Константин Цыганков. Дай бог увидимся через неделю, берегите себя, пока.